Мы учим статью о Хорвекедом Цартане из книги Прихахам статьи, страница Куфзайн, 107, под заголовок, который называется «Свойства праотца Якова, мир ему». Свойства праотца Якова. Отсюда поймем толкование наших мудрецов, что вернулся праотец Яков за малыми кувшинами. Ведь воистину удивительно, в такое время, когда увидел он, что Исав идет, чтобы убить его, уничтожить и разграбить все, что есть у него, уничтожить и ограбить все, что есть у него, было у него в голове место, чтобы оставаться в опасном месте для того, чтобы одному, чтобы спасти для себя малые кувшины. И не верил он, что выживет, ведь написано, и убоялся Яков очень, и разделил народ пополам на два лагеря. У нас есть четыре языка в Кабале. Один из них — это язык Танаха, Библии, который описывает нам свойства человека, что мы должны исправлять. Согласно условию, что каждый человек — это маленький мир, и находятся все свойства в человеке. Книги святые говорят только лишь об их исправлении. Эти свойства мы обязательно делим на Гальгальтайнаем и Ахаб. Гальгальтайнаем — это отдающий килим, а Ахаб — это получающий килим. Отдающий килим называется Яков, а получающий килим называется Исав. И поэтому называются малые кувшины, страх, потому что есть маленькие краны, вьют только шорош, алиф, и бет — это уже относится к гадлуту, по сути дела. Бет, гимл и далет. Иногда бет относится так между ними. Поэтому называется Исраэль. Яков в гадлуте называется Исраэль. А тут народы мира. И называется народы мира большие. Слово гадлут. И действительно, мы видим их численно, а Исраэль считают малыми. Вы малочисленные из всех народов, сказано, и так далее. Имеется в виду отдающий килим и получающий килим. Ну и давайте продолжим, что он говорит нам дальше. Однако из вышесказанного ясно, что описанный выше путь, согласно описанному выше, человек и животное, это было свойство праотца Якова, который стал основой этого свойства, как сказано в книгах, праотец Авраам стал основой свойства любви, а праотец Исхак — свойство страх. И два этих свойства — это две противоположности. А это уже что-то другое. Речь идет о свойствах, которые иначе упорядочены внутри души. Авраам — это называется правое, а Ицхак — левое, а Яков — средняя линия. Правое, левое и средняя линия. Против Авраама соответствует Аврааму клипа, называющаяся Ишмаэль. Ицхаку соответствует клипа, называющаяся Исав, а Якову не соответствует никакая клипа, это средняя линия. А внутри Якова потом уже тоже будут внутренняя часть, внешняя часть. Внутренняя и внешняя часть. Те, кто стремятся к корню, к Творцу, который находится выше этого называется внутренняя часть, а те, кто предпочтут внешнюю часть, называются внешние. Ибо любящий не убоится и всегда уверен в любящем его. И все преступления покроются любовью, а убоящийся не уверен. Если бы был уверен, не боялся бы нисколько. И однако праотец Яков, старший из избранный из отцов, стал носителем свойства милосердия, рахамим. То есть две эти противоположности в одном. Мы так говорим, что в Якове две эти противоположности, Авраам и Ицхак, они находятся вместе. Начало средней линии, поэтому называется избранный из праотцов, но он маленький по отношению вроде бы к Аврааму и Ицхаку, он сын одному и внук другому, но именно он называется средний и избранный из них, потому что он единственный из них, кто может использовать после них желание получать, в ком уже желание получать становится в сочетании со светом, с отдачей, и поэтому он начало исправления, избранные. То есть, две эти противоположности в одном. Любовь и страх вместе. Авраам — это любовь, а Ицхак — это страх. И это главное, как известно, в этом свойстве. И это то, что он хочет нам сказать. И устрашился Яков очень и разделил народ на две части, на два лагеря, чтобы оставить себе немного для бегства. И также послал подношение в надежде на примирение с ним. И вот ты видишь, что поступил он в этом вопросе как простой человек, самым простым образом. Ведь какая разница, беспокоится ли человек о том, чтобы не умереть с голода, и действует, стремясь день и ночь всякими ухищрениями добыть себе пропитание и излишества, или же беспокоится о том, чтобы враг его не истребил бы имущество его, не убил бы самого его, и придумывает всякие ухищрения для того, чтобы прийти к этому. И об этом спрашивает Раши. Почему страшится Яков? Ведь было обещано ему: сохраню я тебя. И объясняет, что боялся он как бы не совершить грех. И следует уточнить, следовало бы сказать, что он привел к греху, а не приведет к греху. Но в свете того, что сказано выше, выходит, что действительно было у Якова свойство любви в совершенстве, то есть уверенность, и не было у него совершенно никакого сомнения, что охранит его Творец. Так а что же за страх у него был тогда? И не будет у него недостатка ни в чем. И вместе с тем вел он себя как простой человек, и сделал себя, как будто он боится, как обязывает эта животная логика, просто представив того, как боится 400 человек. Это то, что говорится, что человек должен стоять двумя ногами в этом мире, а голова его должна дойти до небес, до энсов. Он обязан состоять. Насколько это совершенно противоположно, все эти понятия, о которых Каббала рассказывает нам, насколько они противоположны тому, что человек в рациональном своем разуме, своем опыте приобретает в этом мире. И очень он боялся за 400 человек, которые с ним, то есть с Исавом. И тем самым он как будто бы уходил от уверенности, чтобы по-настоящему бояться. И поэтому он берегся для того, чтобы, как делают те, кто ненавидит те, кто боятся врага, и разделил он поэтому лагерь пополам, и преднес дары и так далее. То есть он, по сути дела, тем самым сделал исправление, он разделил свойства, силы в себе Авраама и Ицхака, и начал с себя, как будто он составляет их для того, чтобы они относились к его состоянию. Тем самым он уподобляет себя праотцам. И поэтому после этого он называется сыном по отношению к ним. Потому что то, что получают свыше, это не приобретение человека, а когда он поднимается к корням и использует их для того, чтобы составить из этого себя, это называется, что поднимается на уровень отцов, праотцов. Ну, еще нужно выяснить, мы не говорили таким образом об этом, чего. И зачем он сделал это? Ведь на самом деле он не боялся совершенно, ибо был уверен в Творце. На самом деле в корне это произошло для того, чтобы исправить потом клипот, когда они, которые выйдут из Авраама и из Ицхака. Потому что каждый, который относится только лишь к одной линии, в соответствии с ним, ему как будто не хватает раскрытия Келим, Ишмаэля и Исава. А Яков в будущем должен будет исправить эти Келим. Это функция народа Израиля, как избранного народа. То, что будет в конце. Поэтому он должен подняться к этим корням, для того, чтобы эти свойства, которые соединяются в нем, чтобы они были совершенны вместе с результатом, вытекающим из клипот. И поэтому, хотя он и не должен был обнаружить страха, и свойство любви было у него в совершенстве, и это выше страха, мы вначале исправляем страх, а потом на страхе любовь, как мы учим, одна первая заповедь — это страх, а вторая заповедь — любовь, как мы учим из предисловия книги Зоар. Но для того, чтобы потом исправить клипот, еще дополнительный келим от двух линий, он обязан подняться к их корню. Потому что опасался, как бы не привести к греху. Ибо праведник в скромности своей, не верит в себя, что не упадет он со ступени во время действия. И поэтому подготовил себя всеми способами, которые приняты в мире, которых достаточно для спасения от врага. А после этого оценил он в душе своей, что все эти надменные и склоняющиеся ко лжи, и поставил он Творца опорой себе и взмолился ему. И тем самым понятно, почему он остался с малыми кувшинами, чтобы сообщить нам, что вместе со страхом была у него мера любви в совершенстве, а иначе бы он не поднялся в левую линию. А именно потому, что была у него любовь, мера свойства Авраама, поэтому он мог подняться от Якова в свойство Ицхака. Потому что не было у него тогда с чем бороться, потому что Ицхак — это результат от Авраама, а не от Якова.
Отсюда понятно, что остался без всякого изъяна и придавал значение даже малым кувшинам, ибо хорошо знал, что совершенно не коснется притеснитель и враг имущества его. Вопрос. Что такое называется грехом в его случае? Грех означает, что он получил влияние от этих келим. Он боится, что у него недостаточное исправление. Как Адам Ришон согрешил, в нем раскрылись келим, которые ранее не были раскрыты. Состояние, в которое он вошел, называется грех. Виноват ли он в этом? Нет, не виноват в этом действии. Он творение рук Творца, как называется, который построил ему все это. Но называется, что как будто он согрешил. Он согрешил и сейчас находится в разбиении и в грехе. Это состояние. Так мы его определяем. О причинах мы не говорим вообще, потому что все причины свыше. Мы говорим о состояниях, о уровнях, о ступенях, на которых находится творение. А причины всего этого — это только лишь Творец. Вопрос. Я немного запутался. Состояние, которое называется Яков, это значит, что человек уверен в этом состоянии или он боится? Я не знаю о человеке. Мы не говорим о человеке, мы говорим о свойствах, духовных свойствах, о корнях, корнях, которые называются праотцы. И эти свойства, это чистые, каждое свойство является чистым, и каждое такое свойство выступает как чистое и совершенное. Эти свойства проясняются в совершенстве только в Гмар-Тикуне, у каждого по отдельности. И точнее будет сказать, в общем Гмар-Тикуне, как 10 чистых сферот, как 10 оригинальных изначальных сферот. Не говорится здесь о людях, или даже о каббалистах, которые жили когда-то где-то. Говорится о духовных свойствах. Свойства, являющиеся свойствами Творца, в которых которые нисходят и создают творение. Творение было Малхут, материя, желание получить, и для того, чтобы Творец создал его, необходим свет, который нисходит в виде этих свойств, разделяет себя, начинает сама разделять себя на компоненты и связывать себя затем, для того, чтобы построить различия между скрытием и раскрытием, между контактными точками света. Таким образом формируется хиссарон и ощущение, самоощущение творения. Эти свойства, ты видишь, изначально они уже находятся в противоречии один другому. Каждый из них называется святость, Авраам и Ицхак. Но они полностью противоположны. Один не имеет к другому никакого отношения. Как один может породить другого? Как он может выступать как корень, как причина? Нам еще придется выяснить это. В Зоре об этом много написано. Вопрос в том, насколько это понятно. Просто-таки в начале. Вопрос. Ицек. Мне кажется, что мы учили когда-то, что есть клипа против средней линии. Есть ли такое? Лаван? Да. Но мы уже говорим о дополнительных свойствах, которые есть в конструкции 10 сферот. Конструкция 10 сферот, в нее не входят Ишмаэль и Исав. Они находятся, выступают как внешние килим. Лаван — это как высший ловен, как высший свет, который проясняет килим. Но это свет, находящийся напротив желания получить. Поэтому называется лаван-грешник, когда раскрывается кли, как вещь запрещенная. Но Яков, работая с малыми килим, может соединиться с лаваном. С лаваном жил я. Всегда нужно принимать во внимание различия между на своем месте. Не просто бросаться терминами, именами. Все они, по сути дела, есть не что иное, как духовные силы. Под заголовок разница между работником Творца и не работающим на Него. И в этом заметна разница между работником Творца и не работающим на Него. Ибо истинно боящийся и неуверенный не обратил бы внимания даже на большие кувшины. То есть, почему Яков избранный среди праотцов? Почему бы не наступило затем большое состояние гадлут, использование Ахапа, и почему бы это не назвать избранным, а именно малое состояние? Потому что может быть, почитаем, мне не хватает слов. Читаем еще раз. Разница между работником Творца и неработающим на Него. Это относится, как мы учим, ненавидь величие, не желай величия. Есть много высказываний, которые относятся к этому вопросу. И в этом заметна разница между работником Творца и неработающим на Него. Ибо истинно боящийся и неуверенный не обратил бы внимания даже на большие кувшины в ту пору, когда беспокоился, что как бы ни пришел неприятель и не перебил бы мать и сыновей, и не уничтожил все. Но работник Творца, трудясь и стараясь из страха, хорошо знает и уверен в милосердии Творца, в том, что все его, и никто не завладеет его имуществом, и уместно даже в такую пору присматривать за малыми кувшинами, по обычаю праведников, любящих свое богатство. При том, что стремимся к гадлуту, и это есть форма отдачи, но сохраняя эту форму, всегда пребываем в малом состоянии. Это форма бины, говоря короче. А гадлут — большое состояние, которое проявляется, присоединяется к малому состоянию. И каждый раз в духовных исправлениях, чем больше человек исправляет, в текущем состоянии называется, что он производит действие гадлута, а как только оканчивает его, сразу же раскрывает его как малое состояние. Почему? Потому что он поднимается на более высокую ступень. И то, что было 10 совершенными сферот на нижней ступени, обращается в точку относительно высшей ступени. И поэтому каждый раз есть возможность начинать с катнута, из малого состояния. И каждый раз гадлут, большое состояние, обращается в катнут, в ноль. В Гмар-тикуне, в конечном исправлении, такое состояние еще более резкое, еще более выступающее. В силу того, что есть включение и связь, неограниченная между всеми частями, то переход из состояния в состояние становится, если можно так сказать, во всех килим единовременно. Мы не можем это понять, потому что мы действуем в координатах времени. И если это не как последовательность одного после другого, то мы это не чувствуем. Но это единовременно, в одно и то же время происходит бесконечное множество действий в бесконечном множестве килим, как, например, жизнь в живом организме, процессы, которые происходят между всеми клетками и между всеми уровнями, подуровнями, жидкости, потоки электричества, все это происходит одновременно, во всех направлениях, во всех душах относительно каждой из них по отдельности. И мы не рассматриваем это как гадлут и катнут, как точка и малое большое состояние, точка, малое большое состояние, поднятие по уровням, подъем по уровням. Там все эти состояния включаются вместе. Мы не можем представить себе, какое обновление с одной стороны, а с другой стороны, это обновление не зачеркивает отмену времени, аннулирование причины и следствия, отмену, скажем так, понятия времени, категория времени. А включаются все понятия, соединяются воедино. Не хватает слов. Продолжаем. И поэтому дарованием Торы приходит к нам сила тем, что помнить и хранить, единым речением сказано, что уста произнести не могут, а ухо не может услышать, и сердце обдумать и рассудить. Смысл, заключенный здесь, в том, что помнить означает любовь, а хранить – трепет. А это две противоположности, как говорилось выше, и сказаны были нам, и вручены как одно, чтобы связать их воедино. И хотя они весьма противоположны, и совершенно неясно, как может быть в действительности, в устах, и в ухе, и в материальном сердце. Однако, такова сила Торы. И прикрепляющийся к ней удостаивается этого, того, чтобы были они связаны и соединены в его сердце, согласно свойству праотца Якова, и пойми это. Есть высказывания в первоисточниках, есть такие отрывки, которые невозможно объяснить, но он говорит, что все вещи соединяются в одно, и нет силы в килим, в нашем понимании, в наших килим, описать это единство, которое постигается. Когда постигаем, постигаем уже в других килим, в других понятиях, есть язык, но язык — это уже язык высших, то, что называется. Он пишет об этом в последнем послании, в последней Игерет в Прихахам, в посланиях. Там язык таков, что он не строится на противоречии тьмы и света, как черный фон на белом фоне между светом и килим, а язык, который выстраивается на соединении между светами и килим.
Ниф, какова ветвь этого на время, на этапе подготовки? Как этот корень проявляется на этапе подготовки? На этапе подготовки выражения этого нет никого, кроме него. В этом выражении. Говорят, в чем противоположность страх и любовь? Ребенок боится мамы, если он знает, что она любит его. Как? Он приходит и требует у нее, даже бьет ее. Знаешь, приходит маленький ребенок, бьет маму. Ну, как такое возможно? Он уверен в ее любви. Он может разве начать бить кого-то чужого? Даже маленький у него есть страх, у него есть охранное чувство. Не страх. Здесь уважение, не страх, а уважение, а страх от наказания. А тут есть свойство любви по отношению к матери, поэтому одно нейтрализует другое. Нейтрализует в нем свойство страха. Но здесь мы говорим о духовном, а не материальном, поэтому мы говорим, что в том же объекте, в Якове, есть и страх, и любовь. Как это может быть вместе? Да? Это потому, что одно покоится на другом. Творец скрыт, и ты не можешь обнаружить его любовь, а прежде, через удары, через учебу, через то, что называется путь земли, путь народа, ты вначале обнаруживаешь страх, прежде всего страх зла, ты боишься ударов, потом хороший страх, называется, что ты боишься, что ты никогда не сможешь прийти к свойству отдачи. Хороший этот страх, что ты никогда не сможешь прийти к свойству отдачи, это уже страх, на котором ты строишь сокращение. Что не важно тебе результаты по отношению к самому себе, а важны тебе результаты для Творца. Сможешь ли ты отдавать? То есть ты уже находишься в страхе, в боязни. Что ты не сможешь нейтрализовать любовь. И теперь на фоне этого страха, сможешь ли ты отдавать ему, раскрывается тебе любовь к нему. И тогда, если у тебя страх по отношению к нему, по отношению к отдаче, тогда он тебе показывает уже любовь, свойство отдачи. В любви он тебе показывает и хисарон, тоже свой, тот, кто меня любит, раскрывает то, что называется сердце свое, и тем самым он подвергает себя опасности, потому что я могу нанести ему вред, сделать ему больно. Тем самым Творец подвергает себя опасности, раскрывает себя, свой хисарон, потребность, а в чем его хисарон? Наполнять тебя, и тогда ты в эти хисароны можешь наполнить его. То есть получается, что страх не нейтрализует любовь, а наоборот. Любовь растет на фоне страха, и вместе они развиваются, как отдающие и получающие келим, которые растут вместе. Поэтому он вначале привел в действие страх даже на маленькие кувшины, на катнут. Хотя было у него свойство любви, но он шел на исправление. Ясно? По поводу страха, спрашивает Ярон Лейбович, есть какая-то необходимость ждать этого на этапе подготовки? У нас в материальном есть все те же свойства, как и в духовном, как проекция на наш простой материал, на желание получать. Мы должны найти все эти понятия внутри нас, в себе, и стараться в работе с группой видеть, насколько эти свойства, они направлены нам на пользу. И тогда на основе этого достичь правильной позиции, правильного состояния. Да, я действительно нахожусь внутри этих эгоистических свойств. Любовь, страх, которые всегда противоположны истине. Страх от того, что я не смогу отдавать. Любовь, которую я должен приобрести, любовь к ближнему, и в соответствии с этим есть у меня любовь к Творцу на основе этого. И на основе раскрытия наших свойств мы можем продолжать на фоне их дальше. Зависит от того, как человек работает с тем, что у него есть в группе.
Нет
нет других состояний, другой лаборатории, где бы человек мог работать над собой. И на основе того, что он начинает иначе относиться к своим материальным, человеческим свойствам, тогда он видит, как проекция, их духовные свойства. Тоже еще не духовные, но все-таки он видит, что относительно группы он должен как будто сменить их и не может. И тогда он просит у Творца, что он просит у Творца уже, потому что у него нет выбора. Это уже духовное. Нужно бояться, что у меня есть страх. Страх от своего кармана и недостаток любви к самому себе. Что ты уже меня не понимаешь, что ты на меня так смотришь, но ты уже большой, значит. Ярон Орен Лейбович, простите. Еще что-то, что вы говорили, что любовь как-то связана с силой сокращения. Страх. Еще один другой страх, это могу ли я отдавать Творцу, смогу ли я прийти к этому. Это высший страх, который приходит как результат воздействия группы на человека. И это действительно основа всех исправлений. Но он может прийти к человеку лишь в мере, в которой он старается принизить себя по отношению к группе. Можно ли сказать, что в мире Ацилут человек, обращающийся вовнутрь, поднимается на ступень, это происходит как результат его действия, а в других мирах это творение, которое строит себя. А, конечно, когда мы получаем высший свет, то есть высшее воздействие на себя, то это воздействие включает внутри себя совершенное состояние. В свете твоем увижу я свет. И в соответствии с этим в кли раскрываются изъяны, недостатки, разбиения. Но раскрытие всегда происходит в противоположном виде. То есть я могу увидеть только в мере своей подготовки. Не приходят ко мне свыше и говорят, это ненормально, это нехорошо. То есть раскрывают это силой, а лишь в мере, что я хочу раскрыть этот недостаток, дефект, состояние нехорошее в себе, только в этой мере раскрывают. То есть свыше все, что такое свыше? Свыше только высший свет, который находится в абсолютном покое, он находится, значит, в совершенстве. Конечно, в совершенстве. Есть ступени выше меня. Ты можешь представить себе там Абавиим, Арихам, Пинатик, все это до бесконечности. Их не существует. По отношению к нам они не существуют. Существуют низшие и высшие. И высший, он до того, как постигается нами с помощью какого-то образа изнутри себя, это бесконечность, энсов, бесконечный свет. В чем разница между миром Ацилут и Бия в исправлениях? Я не знаю, в чем разница между мирами Бия и Ацилутом. Души, которые находятся в разных состояниях, которые ощущают Тогда каббалисты, я и мир, они представляют себе свое состояние как внутреннее и внешнее, так что они находятся в каком-то мире, в каком-то какой-то рамке определенной, на каком-то уровне исправления. Но без человека, без постижения нет миров. Где мы находимся? Под заголовок «Клипа Ишмаэля, клипа Исав». И то, что сказал Яков сыновьям своим в годы голода, зачем вам показываться? И объясняет Раши, зачем вам бояться Ишмаэлю и сыновьям Исава, как будто сыты вы. И непонятно, ведь сыны Исава сидели в Сеире, а сыны Ишмаэля в пустыне Паран. И какое им до них дело? Он должен был бы больше заботиться о хананеинах и хетах, соседях своих, которые жили на этой земле. Но, согласно сказанному выше, понятно, Раши объясняет это в двух простых смыслах. Первое, зачем бояться вам, потому что сыты вы? И второе, зачем истощаться от голода? И отсюда понятно, что сказал им Яков. Если будете есть досыта, следует вам бояться сынов Ишмаэля. А если истощитесь от голода, следует вам бояться сынов Исава. Это означает, что то, что написано, что Ишмаэль – это вкрапление серебра, любви, а Исав – это вкрапление золота, страха. И то, чему учил Яков сыновей своих, если будете держаться за свойство любви, будете уверены в Творце, и не ослабнет Творец ни в коем случае, даже в годы голода, следует вам бояться клипы Ишмаэля. А если вы будете держаться за свойство страха только лишь, и сократите питание свое, следует вам бояться клипы Исава, которая питается от этого свойства. Поэтому лучше, чтобы ели вы досыта, и чтобы объединить это в свое время со свойством страха, опуститесь в Египет, добудете там пищу, и тем самым спасетесь от этих обоих клепот, обеих. Ну и это мы стараемся сделать уже с помощью подъема снизу вверх по средней линии.
Друг как отца должен ли относиться одинаково ко всем товарищам, или у меня могут быть ближе отношения с каким-то другим товарищем?
Наш товарищ из Нью-Йорка задает вопрос. Что если у меня есть большая группа? Проверь, правильно ли я привожу. Если у меня есть большая группа, могу ли я выбирать себе нескольких товарищей, выбрать нескольких товарищей, работать с ними в любви к товарищам, чтобы соединиться вместе, чтобы увидеть на соединении с ними, объединении с ними все понятия, которые мне нужны для того, чтобы подниматься уже в духовное. Да, начинают, может быть, так. И выбора нет, если группа большая, то тяжело видеть всех. Но если человек старается, прилагает в этом усилия, то он начинает чувствовать группу в целом, в общем. И постепенно он теряет свое особое отношение к нескольким людям и обычное отношение к другим. Они становятся просто как одно, это как мама. Тяжело все-таки, как она может сказать, этот больше, этот меньше, она любит всех, всех своих детей. Есть маленькие, есть большие, есть разные отношения во внимании, но не в любви. Это существуют меры, которые изменяются вследствие самостоятельности в ребенке. Но не то, что сама мера любви изменяется, свойство любви. Родители как будто начинают любить меньше больших детей, чем маленьких. Нет. А изменяется лишь мера самостоятельности в большом, и в этой же мере как будто бы то, что видно, кажется глазу, что уменьшается степень любви. В группе я говорю, что не может быть такого, чтобы человек, который продвигается, чтобы он, может быть, изначально он продвигался в связи с ограниченным числом товарищей, но потом обнаруживает, что это одно кли, и нет у него никакой разницы. И он начинает видеть, что он зависит от всех. И у него есть стремление, побуждение выразить какое-то хорошее отношение именно ко всем. И больше того, именно те, кто раньше в своем эго он не хотел соединяться с ними, именно сейчас, именно по отношению к ним, в них он раскрывает сейчас особый интерес, как-то соединиться с ними, увидеть от них реакцию, как от особых товарищей, которые у него были до того.
Потому что здесь он видит раскрытие своих келим, больших, эгоистических. Это на самом деле мы не должны записывать, писать никакие записки, потому что когда вы будете находиться в этих состояниях, то они раскроются во всех, весь текст раскроется рядом. Ты раскроешь весь урок и всю формулу, которую я вывел, и всю позу, в которой ты сейчас сидел. Все эти состояния ты вспомнишь очень-очень хорошо. Стоит записать, может быть, потом еще раз пройти, прочитать дома, но на самом же деле тот, кто действительно работает практически, не нуждается ни в каких записях. Стоит записывать, почему я это говорю, для того, чтобы обучать других, то, что вы слышали от меня. Записывать, подчеркивать здесь и там вопрос-ответ, чертеж. Готовить себя к тому, чтобы преподавать другим. Но писать для себя, начинающие делают это, новички, потому что им кажется, что иначе они пропустят, потеряют. Но нет забвения, забывания. Нет забвения в духовном. Все записывается. Если вместе с этим наступает ощущение, общее стремление, то все общее состояние поднимает тебя, приподнимает тебя в воздухе. Ведь в каждом состоянии, которое мы сейчас проходим, все эти состояния не исчезают. Они похожи на фотопленку, когда они записываются каждым отдельным кадром. И когда ты приходишь в состояние, где ты раскрываешь то же самое, то даже те большие уровни, где ты находишься уже на другом месте, но все кетеры, все части хохмы и бины соединяются вместе, как одна авая, общая, корневая. И все, что относится к какому-то ощущению, все нижние ощущения присоединяются к ней, и ты вспоминаешь. Нет забвения. В материальном это скрыто от нас. Но здесь тоже нет забывания. Нет материального и духовного. Лишь так-то раскрывается нам желание получить. Поэтому желание получить это как будто исчезает. Но в духовном это сохраняется во всех частных подробностях. Потому что это состояние, которое поступает на исправление. Орен, стоит ли специально стараться забыть? Вот, сейчас ты понимаешь, почему написано в Гмаре, что были мудрецы, которые молились о том, чтобы забыть и начинать учить заново. Как будто не знали ничего. Человек, который находится в духовном, ему не важно начинать с нуля. Если это отдача, какая разница, в каком состоянии находиться? Лишь бы была возможность доставить наслаждение Высшему. А если Высший заинтересован, то есть у него есть больше наслаждения от того, что ты будешь в абсолютном скрытии, и действительно так оно и есть, и из абсолютного скрытия ты сделаешь даже самое малое усилие, тем самым ты доставишь наибольшее наслаждение, потому что действие на самом нижнем уровне вызывает изменения на самом высшем уровне, то ты с радостью готов вернуться в любое состояние, каким бы оно ни было. Не будем отказываться. Вот так это. А иначе что такое отдача? Отдача означает, что ты проверяешь свою меру отдачи, которую ты проявляешь. Ицек, вчера мы говорили о том, что человек должен скрывать раскрытие Творца, хотеть, чтобы он не проявился, чтобы продвигаться. Что такое, чтобы продвигаться? Я не знаю. Если мне стоит скрыть, я скрою, если чтобы получить больше. Да, но ты даже вопрос неправильно поставил. Написано у скромных мудрость. Есть, читали книгу Сафра де Сниута, книга мудрых. Что такое скромная мудрость? Тот, кто может подвергнуть скромности, скрыть под скромностью свое желание получить, чтобы он мог с ним работать в той мере, в которой он его покрывает скромностью. Что означает цимцум и масах и отраженный свет? Это то же самое, выраженное другими словами. Ты спрашиваешь, как человек может сократить себя. Когда человек, Творец раскрывается, и человек сокращает себя. Масах, он на 100% должен находиться между желанием получить и светом. Может ли это масах может быть 10% со стороны Творца или 90% со стороны творения, или наоборот, 10% со стороны творения. Но должен быть масах между светом и клей, иначе будет замыкание, будет разбиение. Клей в том виде, в котором оно создано, не может получить прямой свет, иначе будет стыд, поэтому было сокращение, был цимцум. Что означает цимцум? Не получение. Цимцум алиф, первое сокращение. Кроме этого, что? Никогда свет не придет? Придет, в той мере, в которой я могу скрыть себя. Если я делаю цимцум алиф, то возникает тьма. А как потом приходит свет? Я говорю, свет может прийти. Я сам ставлю масах. Не со стороны света. И тогда, скажем, свет приходит на 90%, с мощностью 90%, а 10% я скрываю от себя. Всегда, скажем, скрытие со стороны Творца, а 10% скрытие со стороны творения. Но должно быть в общем в сумме 100%. Чем больше не раскрывается Творец, насколько раскрывается? На 10%, на 90% он скрыт. На 10% мне поступает свет. Я относительно 10% выставляю масах, скрывающий масах, который начинает быть раскрывающим. Сколько он раскрывает? 10%. Но я обязан так установить. Как? Это приходит свыше окружающий свет, возвращающий к источнику. И тогда Масах приобретает силу. Это явление неестественное, сверхъестественное. На основе этого ты строишь расчет, что тебе стоит. Ты хочешь быть здоровее, ты хочешь похудеть, выглядеть лучше. Неважно, что-то вместо, одно вместо другого. Тут необходима промывка мозгов, чтобы мне помогло какое-то общество, какие-то желающие похудеть и так далее. Но здесь иной расчет. Не одно в обмен на другое, что стоит лучше сделать. Расчет отдачи не может быть внутри желания получить. В желании получить не может быть расчет на отдачу. В желании получить это стоит, потому что это лучше. Должен быть расчет больше, чем это. Выше. Это называется новый рош. Рош Парцуфа. На этом мы окончили статью о Хорвакедом Сартане. Ну, пока что на данном этапе. Может быть, при новой возможности на ином уровне мы его пройдем еще раз и истолкуем по-новому. На этом мы заканчиваем урок.